Записки паломника.
И снова здравствуйте, друзья. Программа «Записки паломника» продолжается. Очередная неделя наступила, это значит время для очередной поездки. Но поездка у нас продолжается, мы продолжаем путешествовать по Грузии. Несколько первых программ были посвящены как раз этой замечательной стране, и мы продолжим, потому что страна практически необъятна, такая же, как и достопримечательности, находящиеся в ней. Я с удовольствием продолжу сопровождать нашего гостя, того человека, который совсем недавно побывал в Грузии, и с удовольствием нам о ней рассказывает священник Евгений Алёнин, настоятель храма Спаса Наиру города Рязани. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Оксана Шилова, я составлю и вам компанию, дорогие радиослушатели, ну и, конечно же, с удовольствием послушаю батюшку. Возвращаясь к нашим предыдущим программам, мы очень часто говорили о том, что достаточно большое количество святых в Грузии, преподобных и мучеников, и в том числе очень много грузинов почитают и наших русских святых, в том числе и Серафима Саровского преподобного. Батюшка не раз об этом говорил, но, опять же, говоря о каких-то достопримечательностях, о храмах, о монастырях, понятно, что многие из них будут связаны с именами грузинских святых. Вот, может быть, эту программу мы посвятим непосредственно им, ведь, опять же, их имена и их житие может являться и для нас примером в том числе.
Да, несомненно. И вот отдельной страницей в истории грузинской святости вписана история грузинского монашества VI века, когда оно зародилось, и зародили его ассирийские отцы, знаменитые отцы, которые пришли из Ассирии. Это был преподобный Иоанн Задозенский или Задознийский. Он подвязался в Сирии. Матерь Божия, Пресвятая Богородица, явилась ему и сказал ему о том, что он как раз хотел уйти подальше, вглубь, в затвор. Ну, как бывает в таких
очень
случаях, Пресвятая,
да,
Богородица сказала, что нет, надо тебе потрудиться. Да, примерно так. Матерь Божия благословила его выбрать 12 учеников, он их выбрал по жребию, и с этими учениками отправиться в Грузию, в древнюю Иверскую землю, которой Матерь Божия продолжала свое попечение. Это был уже VI век, а в это время как раз имело место уже распространение раскола церкви христианской на те, кто принял решение 4-го Вселенского собора, кто не принял. Но это отдельная история. В общем-то, результатом этого раскола явилось то, что появились так называемые дохалкидонские церкви, с которыми у нас нет евхаристического общения, то есть мы не можем причащаться в храмах этих церквей. Это, в первую очередь, армянская церковь, в первую очередь потому, что мы говорим как раз о Грузии, а армяне – соседи. Поэтому Грузия могла тоже впасть в такую вот ересь и отпасть от единой православной церкви, от семьи православных церквей. И Пресвятая Богородица направила туда вот этого самого преподобного Иоанна, да, чтобы они просвещали грузинскую землю. Ну и, конечно, вот своим личным примером потрудились, просветили местные народы. И они это сделали успешно, как мы видим. Именно всех учеников мы знаем, они у нас и в святцах содержатся.
Сродни апостольству, да, когда апостолы,
да,
шли в другие страны для того, чтобы как раз-таки просвещать, нести Слово Божие. И опять же, в многих странах как раз-таки была вот эта опасность, если православие не придет в эту страну, то его место займет какая-то другая религия.
Ну, язычество, да,
здесь
язычество
примерно имело то же место, самое.
Да, здесь вот, да, могло тоже перейти, отойти от опасности христианства.
То есть получается, что вот эти святые отцы, они до сих пор достаточно сильно почитаются на территории Грузии.
На территории Грузии,
то есть,
да.
Память о них сохранена.
Да, и у нас в русской церкви тоже мы, по крайней мере, одного отца знаем. О нем мы еще поговорим дальше. Вот. Но пока можно сказать о том, что мы побывали, конечно, не у всех отцов этих. Они, когда пришли в Грузию, в Мцхете поклонились в храме Мцхете Сухавели, о котором мы говорили в предыдущей передаче, говорили о том, что там похоронится хитон Господень. Они поклонились хитону. Мы говорили об этом во второй передаче. И вот после этого они разошлись по разным уголкам современной Грузии. Иоанн преподобный поселился на том месте, где находился жертвенник языческому богу Зевсу, а по-грузински Задани. Поэтому получил наименование преподобный Иоанн Задознейский или Задознийский.
Тут это уже на наш русифицированная
манер, версия, да?
Да.
То есть имя Зевса, как он объяснил, что вот прошло такую вот трансформацию сначала через грузинский язык, потом через русский. Вот. Но у преподобного Иоанна Задознийского были такие ученики, как, например, Иосиф Алаверский. Он основал монастырь, мы там были, это монастырь Алаверди в Алазанской долине. Собственно, Алаверди...
Так красиво звучит, Алаверди.
Алаверди, да.
В переводе, что это значит?
Ну, в переводе означает Алазанская долина, только немного тоже так полностью трансформированные. Очень красивые виды, конечно, в этом монастыре, потому что там, с одной стороны, пики гор, причем снежные горы, там вершины видны, а с другой стороны, виноградники. Ну, такая, знаете, ну, как будто бы картинка, типичная визитная карточка Грузии, да? Снежные горы и виноград. Также мы побывали еще в монастыре Некресе, это Авив Некресский, еще один ученик Иоанна Здазнийского. Мы посетили и монастырь преподобного Шиа Мугимского, тоже очень известный святой, очень интересное у него житие, рекомендую почитать обязательно его. Но чаще всего преподобного Шию изображает, как он в одной руке держит горящие угли, от них дым идет, а рядом с ним еще волк сидит такой оскалившийся. Если почитать житие, то мы понимаем, что там вот был такой интересный эпизод. У него дикие звери стали часто приходить в окрестные селения, где находился монастырь преподобного Шио, и мучили местных жителей тем, что съедали овец, ослов, да, животных поедали. Преподобный Шио собрал всех волков, поговорил с ними.
Беседу решил провести, да?
Провел с ними беседу поучительную. Как мы знаем, святые же могли с животными разговаривать. Они послушались и ушли из этих мест. А чтобы восполнить ущерб, Шио сказал, что пусть волки, значит, потрудятся вот пастухами. И волк там один, например, гонял каждый день стадо ослов, потом обратных приводил. И вот однажды он пришел, а одного не хватает осла. И тогда стали на преподобного Шио говорить, как же так, что ж ты наделал? Вот зачем ты этого волка взял?
То есть никто не задался вопросом, когда, собственно, волки стали водить стадо ослов, и все были рады.
Ну да. Ну, в итоге оказалось, что волк стал подавать знаки преподобному Шиу. Пошли они все вместе туда, куда волк их повел. Волк их привел, и оказалось, что просто-напросто со скалы сорвался этот осел и там повис в деревьях.
Но жив
погиб.
Остался.
Погиб. Да. Ну, то есть не волк его съел, волк таким образом был оправдан. И вот так что святой Шио, конечно, удивительная личность и настоящий такой преподобный отец, да, богоносный, еще один такой преподобный отец, который нам являет пример такого подвижничества. И в частности, конечно, особенно впечатляет колодец в монастыре Шио, где в этом самом колодце на его дне подвязался преподобный Шио в подвиге затворничества. И вообще на этом месте он тоже, прежде чем основать монастырь, постился 40 дней, вкушая только некоторые травы и немного воды. И когда потом собрались возле него братья, они через какое-то время решили построить храм, и он взял голыми руками горящие угли, помолился Богу, дым от углей поднялся вверх, потом повернул налево и в каком-то месте неподалеку еще раз поднялся вверх. Вот они пошли в это место и там и решили строить храм.
Ну, вообще, в принципе, очень часто в житиях святых мы можем видеть, что основание обители, оно не случайно всегда.
Да, то есть указано это Богом.
Указано Богом. Ну вот, кстати, говоря об этих святых отцах, получается, что они в какой-то момент разошлись, да? То есть они вот не были вместе. Вот вы говорите, монастырь одного отца, да, одного святого, монастырь другого святого. То есть в какой-то момент они действительно разошлись, чтобы, наверное, больше территории охватить,
да,
для
совершенно
проповеди.
Верно, да. Да. Разошлись для того, чтобы больше было
возможности.
Больше,
да,
было возможно. И в Лаверецком монастыре там, конечно, очень впечатляет собор. Он очень высокий, в высоту составляет 54 метра, если не изменяет память.
54 метра?
Да,
ничего себе.
Конечно, у нас есть храмы повыше, но для Грузии это очень большой собор. И пока в Тбилиси не построили Большой Троицкий собор, этот храм вот в Алаверде был самым высоким на всю Грузию.
И сейчас он действующий?
Да, он действующий, действующий монастырь. Монахи возрождают, там виноградники возродили. Вот как я уже сказал, что там виды очень красивые с виноградниками. И в этом соборе сохранилось много разных фресок разных времен, разных эпох. Ну, вот немало фресок вот 15 века. Для нас это тоже так уже большая глубокая древность, для грузин не особо, но очень интересно.
Ну вот да, вот это, наверное, отношение к древности, оно меняется, когда мы попадаем, например, в Грузию, потому что на самом деле, если мы говорим 14, 15, 16 век, для нас на самом деле, неужели еще и что-то сохранилось с того времени? Когда мы говорим о самих постройках первых веков, да, второй, третий век, четвертый век, то здесь, наверное, вообще, в принципе, представить о том, что что-то могло сохраниться с того времени, это достаточно сложно, но лишь побывав в Грузии, мы на самом деле можем это оценить. Получается, что вы побывали в монастырях нескольких преподобных отцов.
Да, значит, Авива Некресского, Иосифа Лаверского, Шио Мугимского. Стоит вспомнить также еще монастырь Икалту. Там подвязался Зенон Икалтинский, или Зенон, разные ударения делают. Вот в этом монастыре сохранился храм, там уже только 12 века построен царем Давидом строителем. Есть еще маленькая церковь 6 века, но туда мы не смогли попасть внутрь, она закрыта для посещения. И церковь 9 века. Еще там стоит колокольня, да. И еще мы там увидели руины академии. Вот мы в прошлой передаче говорили об академии, которая была Давидом строителем основана в монастыре Гелати возле Кутаиси. А в монастыре Колто тоже была академия, тоже очень известная в свое время. И там, например, учился и заканчивал эту академию известный нам всем поэт Шота Руставели. И интересно, что в этой академии учили не только богословским наукам, но и каким-то практическим вещам, например, виноделию. И вот там сохранились такие ямки выложенные, обмазанные глиной. Там зачем они нужны, да? Вот ведь вообще в Грузии, там мы не только в этом монастыре видели такие вот ямки для кувшинов с вином, но и в других местах. Это связано с тем, что вино в Грузии это делает ее не так, как в Европе. Оно по-другому там изготавливается. Ну вот свое особое виноделие. И, конечно, надо сказать, что вино в Грузии, ну это что-то необыкновенное. Даже есть такая версия, что само слово «гвино» грузинское, оно как раз вошло в другие языки.
Вот так вот. То есть не только славится виноделие в Грузии высоким качеством, но еще и, возможно, действительно самим названием. Ну а сейчас-то винодельня это сохранена?
Ну я вот не знаю конкретно в этом монастыре, есть ли сейчас винодельня или нет. Ну, вот в монастыре Лаверди есть винодельня.
Есть. То есть это нормально, да, при монастырях,
да, конечно,
когда делают вино?
Вино нужно в первую очередь для других. Во-первых. Во-вторых, вино по уставу вкушается даже в воскресные дни Великого Поста для подкрепления сил. Мы же не говорим не о том, что нам нужно упиться, а речь идет о вине не разведенном со спиртом, а обычном вине, которое не очень крепкое, да, и выпивается в умеренных количествах.
Ну, а на самом деле, если мы говорим вообще в целом о Грузии, вино – это как часть культуры.
Да, несомненно. Ведь даже
какое место занимает вино у грузин?
Ну, трудно сказать, но я знаю, что мы говорили в первой передаче еще о том, что грузинская полифония, грузинское вино входит в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Спасибо огромное. Ну что ж, первая часть программы «Записки паломника» завершена. Мы путешествуем сегодня по местам, которые некогда создали ассирийские отцы, которые пришли в Грузию для просвещения. Пришли они из Сирии. И в дальнейшем мы продолжим разговор, сделаем небольшую музыкальную паузу. Мы снова в студии, музыкальная композиция за плечами, а впереди у нас еще одна достопримечательность. Наш путь не окончен, и путешествуем мы сегодня по красотам Грузии с нашим гостем, настоятелем храма Спаса на Иру, священником Евгением Алёниным. Батюшка, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
За то время, которое мы с вами провели в Грузии, пусть вот так вот аудио путешествие у нас было, наверняка, вспоминая вот эти достопримечательности, вы еще раз убеждаетесь, что что-то запомнилось больше, что-то запомнилось меньше. И опять же, если мы сегодня говорим о тех местах, которые были некогда основаны ассирийскими отцами, наверное, что-то произвело большее впечатление.
Ну, больше впечатлений, конечно, да, вот мы припасли на вторую часть передачи, произвела Давидова Рижская лавра. Как я уже обмолвился в первой части о том, что у преподобного Иоанна Здазницкого было 12 учеников, но среди них есть очень известный, который известен широко и у нас в России, в русской церкви. И это преподобный Давид Рижский. Многие женщины, наши русские женщины, едут к нему или здесь, молятся преподобному Давиду, в первую очередь при бесплодии, потому что преподобный Давид считается, он очень хорошо помогает именно бездетным семьям.
Насколько я помню, что в его житии, да, были такие события, которые повлияли на сегодняшнее почитание.
Да, в первую очередь это случай, когда его обвинили в том, что согрешил блудом и является отцом ребенка там, одной женщины. Они, завистники, противники подговорили.
Но уже будучи монахом, соответственно.
Да, завистники подговорили женщину одну сказать, что вот Давид преподобный, отец ее ребенка. Ну и преподобный Давид подошел к этой женщине, к животу прислонился и сказал: «Я твой отец или нет?»
Спросил у ребенка.
Да, и прямо из живота послышался ответ: «Нет». И тогда он сказал: «Роди камень», и после этого вышел камень у нее из утробы, она тут же родила. Вот на этом месте стоит церковь, название которой в переводе с грузинского означает «рождение камня». Вот. Но мы в этой церкви не были, зато мы были в монастыре, который основал преподобный Давид. Это Давидогрижийский монастырь. Он находится в Гриджийской пустыне. Это примерно в 60 километрах от Тбилиси, только уехали мы совсем в другую сторону, в сторону Азербайджана. Собственно, от монастыря там, как говорят, там 15-20 километров и уже Азербайджан. Соответственно, вы представляете, да, что там это уже Азия. Азия, которую мы себе представляем, да, если не были. То есть степи, пустыни, какие-то пустынные местности, трава выгоревшая. Вот именно так выглядит пустыня, в которой находится Давидогрижийский монастырь. Поэтому, когда они пришли, то, естественно, они там ничего не нашли ни для еды, ни для питья.
И поняли, что самое хорошее место остановиться
там. Да, самое хорошее место. Ученики сначала, конечно, были смущены. Преподобный Давид сказал: ничего страшного, помолился.
Да, на волю Божию.
И пришли лани, которые стали кормить их молоком. Они их подоели, и так вот лани к ним стали ходить каждый день. Они их доели там, когда поста не было, постных дней.
Могли
пили молочко, да. Вода там из источника по молитвам Давида забил, он до сих пор бьет. Только вода там сейчас медленно течет в этом источнике. Ну вот, конечно, в этом проблема, что место такое пустынное. Это одно дело преподобный Давид, который помолился, и там и лани молочку приносили и прочее. Да? А другое дело современные монахи. Поэтому там сейчас монастырь хоть и действующий, но живется там совсем нелегко, поэтому он очень малочисленный.
Ну просто сейчас и возможности больше по доставке, например, какой-то еды,
ну,
если все-таки есть. Поэтому...
Конечно, это стоит о чем-то задуматься, да, о том, что раньше вот так святые помолились, и все у них, пожалуйста. А сейчас мы духовно уже, к сожалению, так не возрастаем, а вот прибегаем уже к каким-то современным средствам.
Ну, вообще сейчас очень сложно представить то, что происходило как раз-таки вот в это время, да, там, да, даже когда мы читаем житие святых, когда святые могли и горы двигать, и разговаривать с, как вы говорили в предыдущей части программы, с животными. Поэтому на самом деле для нас это самое настоящее чудо. Хотя, насколько я понимаю, что святые это даже чудом-то не считали, наверное. То есть они считали это как в порядке вещей, как то, что, в принципе, должен делать каждый христианин, я имею в виду.
Да,
то есть... обращаясь к Богу и надеясь на Бога.
Да, конечно, это отдельная тема, святые и животные, потому что изначально Богом было так задумано, что Адам и Ева, они были в общении с животными, и животные не боялись человека, то есть мир был полностью в гармонии. А из-за первородного греха человека, то, соответственно, гармония-то нарушилась, и как результат имеем то, что имеем. И вот эта гармония, она восстанавливается в том случае, когда кто-то из людей становится тем, кем он был задуман Творцом, то есть святым человеком.
Ну, то есть, если я правильно понимаю, вот этот монастырь, который был основан Давидом Гориджийским, он отличается и достаточно сильно от тех мест, которые вы видели до этого.
Ну да, представляете, вот мы едем 2,5 часа, все это по проселочной дороге, по грунтовой, она петляет между горами, потом выходит куда-то в степь, там опять петляет, кругом пустыни, там огромные стада овец гонят пастухи, они их гоняют так вот, как раз весной гонят их в горы, там травы побольше, потому что здесь все высыхает. Потом обратно осенью. Едешь по этой местности пустынной, очень интересные виды, которых нигде больше в Грузии мы не видели. Понимаешь, что едешь куда-то очень далеко, действительно, в такое место, где только подвижники могли подвязаться. И приезжаешь в монастырь, который находится в скалах. там горы, там скалы и пещеры, келья преподобного Давида и его учеников, они в скалах находились.
То есть там они жили?
Да, это очень впечатляет. Ну, кстати сказать, мы еще не рассказывали ни в одной из передач о том, что у нас было еще посещение пещерного монастыря в Ардзе. Это очень известный даже не только в Грузии, но и далеко за ее пределами монастырь пещерный, который стал известен широко во времена царицы Тамары, но появился, конечно, гораздо раньше, очевидно. И там кельи, трапезная, тоже все угадывается, как вот в пещерном городе у Плесихи, о котором в прошлой передаче говорили. И все это угадывается, и это все...
То есть такой мини-городок.
Да, такой, это получается такой мини-городок, в котором в времена рассвета жило 10 тысяч монахов.
Ох, ничего себе, 10 тысяч монахов.
Да, ну сейчас этот монастырь не действующий, но, конечно, ощутить тоже дух вот такого подвижничества, это дорогого стоит. И вот в этом месте и Давид говорит же из Калаврии.
Ну, опять же, видя вот эти условия, мы, наверное, понимаем, что у нас в нашей жизни, когда мы жалуемся на то, что, например, у нас маленькая жилплощадь, да, или, может быть, какие-то неурядицы в жизни, в семье, на работе, маленькая машина или вообще ее отсутствие, для нас здесь, в нашей жизни, для некоторых может явиться большой проблемой. А когда, наверное, ты видишь то, в каких условиях жили монахи, причем и святые люди, с одной стороны, кто-то может быть сказать, ну это же святые люди, ну что мы сравниваем себя с святыми,
да.
Где святые,
но
а где
мы? Но вспомним о том, что они же люди,
да.
И такие же люди,
здесь,
как и мы
вспомните,
были.
Да, опять же, родились-то они не сразу святыми, они стали святыми в течение своей жизни, то здесь мы понимаем, что у нас на самом деле нам не на что жаловаться.
Поэтому нам, конечно, полезно совершать такие паломничества, чтобы и полезно и жития почитать этих святых, и соприкоснуться с местами непосредственно, где они были, жили, и ощутить этот дух.
Время в любом случае бежит вперед, и нужно возвращаться к себе на родину, в родную Рязань. А каким было завершение вашей поездки?
Ну, а завершилась наша поездка как раз тоже с посещением места, связанного с преподобным Давидом Гриджийским. Мы в Грузии приехали в Тбилиси и в столице отправились на гору Мтацминда, что в переводе так означает «святая гора». И на этой горе до ухода вот в эту пустыню, о которой мы только что говорили, там подвязался преподобный Давид в пещерке. В этой пещерке источник, и как раз там тоже погружаются женщины и мужчины, которые просят преподобного Давида о помощи в даровании детей. И возле храма этого монастыря находится пантеон, о котором мы говорили еще в первой передаче. Тот самый пантеон, где первыми были похоронены Грибоедов и его супруга.
Получается, у вас с этого места практически началось ваше паломничество.
Получается, что в первый день мы смотрели на этот пантеон. Мы с вами говорили, что мы видели там вот эту гору как раз и находились в крепости Нарикала. А потом уже... Последний день мы попали на эту сторону, посетили уже это место и благословением преподобного Давида Гриджийского отправились в аэропорт Нишатар-Ставели.
Ну, можно сказать, круг замкнулся, да?
Можно так,
практически.
Да.
То есть из Тбилиси уезжая, возвращались опять в Тбилиси и уже улетали домой.
Да. Ну и вы знаете, еще очень интересный момент, который нас всех в нашей группе впечатлил и заставил уважать, это то, что есть своя культура грузинского застолья. Вот по этой культуре всегда и за столом, когда все собираются вместе, то первый тост всегда произносится за Бога. Воздается слава Господу. «Гмитсведеба чвенм шведоба». «Богу слава, а нам мир».
То есть получается, что мы начинаем свое застолье любое с молитвы, да, так еще и подтверждая, наверное, вышесказанные слова молитвы, мы еще и
да,
первый тост принимаем.
Прежде чем мы будем кому-то здравия желать и прочее, и вообще какие-то пожелания обращаться, давайте все-таки вспомним о том, кто податель всех этих благ, Господь, ему славу воздадим.
Даже вот в этом проявляется на самом деле суть христианина, что мы так и должны поступать все
да,
время.
Да, глубокие православные корни грузин.
Батюшка, спасибо огромное за путешествие, за достаточно долгое, продолжительное, но очень интересное путешествие в Грузию. Я напомню, что в студии Рязанского епархиального радио в программе «Записки паломника» был настоятель храма Спаса на Иру города Рязани, священник Евгений Алёнин. Батюшка, спасибо, и после очередных ваших паломнических поездок мы ждем вас снова в студии для того, чтобы вы поделились впечатлениями.
Спасибо, Господи, благодарю вас за внимание.
У микрофона была Оксана Шилова, дорогие друзья. Ну что ж, я тоже побегу собирать чемодан. И планировать свой ближайший отпуск.
Записки паломника.